Я приветствую всех на нашем очередном виртуальном уроке. Поскольку у нас прошел конгресс, и мы, как правило, после конгресса как бы обновляем свои занятия, то сегодня мы их и начнем с нового курса «Введение в науку Каббала». Я попробую читать этот курс медленно, систематически, не перепрыгивая через какие-то его части, не сокращая его, оставляя таким образом место для того, чтобы наполнить его всем, что может только войти в течение этого курса. В принципе, эта вся наука Каббала может войти внутрь, и мы и так ее с вами будем изучать. Поэтому давайте мы будем читать с вами текст по книге «Наука Каббала», первая часть – это введение в науку Каббала, и будем разбирать по порядку все пункты этого введения. Я думаю, что даже те, кто уже слышал его, все равно узнают для себя здесь много нового. И я тоже проходил введение в науку Каббала, птиха так называемая. На иврите называется просто птиха – введение. Я тоже проходил ее, я думаю, несколько десятков раз. Так что лишним это не будет. Даже для тех, кто уже вроде бы когда-то ее слышал. Сначала о том, каким образом вообще каббалисты постигают высшие миры. Они постигают это потому, что из уровня нашего мира, то есть, если мы представим себе все мироздание, то есть в нем часть, которая называется наш мир. Его мы ощущаем нашими органами чувств. Это то, что попадает в наши 5 органов чувств. Мы ощущаем в наших 5 органах что-то и называем это наш мир. В принципе, это огромное мироздание, но улавливается нами только в каком-то своем маленьком фрагменте. И этот фрагмент мы так и называем «наш мир». То есть наша часть постижения того, что находится вне нас. Есть еще в нас, кроме стремлений обычных, через 5 наших органов чувств, вобрать в себя через зрение, слух, обоняние, вкус, тактильное ощущение. Кроме этих всех впечатлений от нашего мира, у нас и появляется еще дополнительное какое-то желание. Оно ведет к развитию дополнительного ощущения, которое называется экран. Любой человек может его обрести. И тогда он получит дополнительное ощущение окружающего нас, которое будет называться высший мир. И таким образом человек может существовать в своих 5 органах чувств и еще в дополнительном органе чувств, который мы называем душа. А 5 органов чувств мы называем тело. Вот так мы с вами можем существовать. Ощущать органом чувств, называемый душа, высший мир, если мы эту душу в себе развили. Или если нет, то мы ощущаем наш мир через наших 5 данных нам от рождения органов чувств. Есть методика, которая говорит о том, что у каждого тела, внутри тела, есть зачаток, так называемая точка, из которой он может, человек может развить вот этот орган чувств, называемый душой. Как узнать, есть ли у тебя эта точка или нет? если у тебя есть желание к чему-то, что находится вне пределов этого мира, вне того, что ты можешь наполнить через зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Если ты можешь наполниться через эти 5 органов чувств, и тебе это достаточно, значит, ты еще находишься только в теле, в рамках нашего мира. Если тебе этого недостаточно, ты ощущаешь пустоту в своей жизни, значит, у тебя уже, в тебе уже прорезается зачаток души, и ты его можешь развить до такого состояния, когда это будет целым органом. И тогда ты в нем начнешь ощущать дополнительное мироздание, дополнительную часть его, совсем иную область, иное измерение. Так вот, методика, которая рассказывает нам, как развить, я ставлю тут единичку, как развить этот орган чувств, а затем как ощутить в нем то, что находится вне нас, она называется методикой Каббала. Методикой получения. Получения дополнительного ощущения. Просто по цели, по своей сути, так она и называется. Каббалисты – это те, которые развили в себе дополнительный орган чувств, ощутили в нем высший мир, причем развили его до такого состояния, когда ощутили все, 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 что есть в этом высшем мире. И они нам о нем рассказывают. Рассказывают они нам о нем для того, чтобы, во-первых, мы знали, к чему стремиться. Во-вторых, когда мы изучаем что-то о высшем мире, то оттуда на нас влияют силы, которые там существуют, и помогают нам развить вот эту точку в сердце. То есть изучение Каббалы, оно не просто для насыщения любопытства, для утоления любознательности, а оно в первую очередь для того, чтобы из точки развить орган. Духовный орган, духовный приемник, который называется душа. В этом основная задача Каббалы, поэтому она называется Каббалой. А каббалисты нам рассказывают об этом в своих книгах. О том, как устроен высший мир. То есть первое, самое главное, это устройство высшего мира. Второе, цель сотворения мира или миров, как мы с вами будем изучать, это не один мир, это множественная такая структура миров. Далее цель сотворения человека. Его структура, строение человека. Человек имеется в виду не тело в нашем мире. Это является наукой нашего мира. А каббалисты нам говорят о том, что находится над нашим миром. То есть, когда они говорят о человеке, они имеют в виду душу. Строение человека, то есть души. Этой составляющей нашей. Так? И строение человека, строение души, строение миров, устройство всего этого. Далее взаимодействие. Взаимодействие. Миров с душой, души с мирами. Так как в нашем мире человек с окружающим его миром влияет как человек на наш мир, и как наш мир влияет на человека. Мы этого не знаем. Если бы мы хорошо это знали, мы бы правильно себя бы вели, не портили бы наш мир, и наш мир тоже относился бы к нам по-другому. То есть вот эта формула взаимодействия между нами и окружающим миром нам в нашем мире неизвестна. В духовном мире, в высшем мире, она известна. И об этом нам каббалисты рассказывают. Значит, взаимодействие мира и человека. Опять-таки, под человеком подразумевается душа. Понятно, духовная составляющая. И затем, самое главное, это после всего этого достижение цели сотворения. Своего сотворения. Для чего создан человек? Чего он должен достичь по высшему замыслу? И как он этого достигает? Все это каббалисты нам рассказывают, и это все входит в систему, которая называется наука каббала. Наука каббала, в свою очередь, делится по своему описанию на общее описание системы миров, их взаимодействия, души в этой системе, ее строение, структуры, взаимодействие с мирами, обоюдное, и личное, не общее, а личное описание, то есть относительно конкретного человека, когда ему объясняются не просто законы природы, а каким образом он лично сам может их реализовать, правильно использовать. То есть войти в такое сочетание с окружающим миром, когда он будет направленно воздействовать на окружающий мир, и окружающий мир будет желательно, осознанно для человека, продуманно им заранее воздействовать обратно на него. Это то, чего бы мы хотели от нашего мира, но, как правило, у нас этого не получается. Мы хотим сделать наш мир лучше, а получается наоборот. Так вот, наука каббала рассказывает нам о точных законах мироздания, где человек или душа. Я буду путать эти слова «человек» или «душа», потому что у меня они взаимосвязаны. А вы просто понимаете, что я имею в виду, когда мы говорим о науке каббала, мы говорим о душе. Так вот, как душа взаимодействует с окружающим миром, в котором она находится. Здесь существует специальная формула взаимодействия. И по этой формуле взаимодействия человек может точно выбрать воздействие на окружающий мир, получить обратно реакцию, сравнить ее с тем, как он воздействовал, и продолжать далее воздействовать более глубже на окружающий мир, и снова получить реакцию. И снова, и так далее. То есть он может постоянно таким образом двигать себя к определенной цели. Причем это абсолютно сознательно, контролируемо и протекает в свободе воли. То есть здесь у человека не существует каких-то действий, которые он выполняет неосознанно. В нашем мире мы всегда будем проводить с вами черту. Высший мир – наш мир. В нашем мире я существую, родился маленьким таким свернувшимся. Вот таким вот. Человечком. Зародышем. Родился маленький человек. Через какое-то определенное время стал большим человеком. Как проходят ступени моего развития, они происходят абсолютно автоматически. Я желаю этого и не желаю. Я могу спать, я могу активно участвовать, якобы в своем развитии или нет. Я все равно расту, я изменяюсь. У меня здесь была определенная масса. И определенные знания. Развитие физическое. Я каким-то образом трансформируюсь в более взрослого человека, с большей массой, с большей силой, с большими знаниями. Я не контролирую точно, что я должен делать в каждый момент времени, исходя из конечной цели, которую я должен достичь. Я могу просто жить. Здесь немножко что-то прочитал, там поучился, это закончил, пошел сюда работать, чему-то научился и так далее. И так я иду по жизни. И достигаю, может быть, какой-то цели, может быть, нет. И в конечном итоге заканчиваю эту жизнь, превращаясь в неживую материю. В высшем мире наше развитие начинается с точки. Это желание, которое ощущает человек, когда пусто ему в нашем мире, и возникает какая-то тяга к высшему миру. Желание поначалу неосознанное. Для того, чтобы дать человеку возможность развиваться, его приводят в определенное место. Это он не выбирает. Это как младенца его приводят. Он находится среди родителей, среди какого-то общества, которое ему помогает, которое относится к нему как к младенцу, всем обеспечивает, ухаживает за ним. То есть первые шаги, которые делает человек в кабале, он тоже делает неосознанно. До определенного предела, когда ему предоставляют общество, среда. В нашем мире он уже рождается на руках у своих родителей. В духовном мире его приводят в определенную среду. И после того, как его приводят в определенную среду, в ту именно, в которой он может правильно развиваться, то он уже должен постепенно, с каждым шагом, все более сознательно включаться в процесс своего роста. То есть он уже начинает изучение, учеба. Затем включение в какие-то действия. Мы называем это группа обучающихся. Затем уже начинается процесс личный рост. Личный рост. Затем уже личная связь с высшим миром. Исправление себя, состоящий из очень многих ступеней, подступеней. Здесь осознание зла, осознание зла. Далее его попытка исправить, попытки исправить зло в себе, который приводит к совершенно новому этапу, который называется раскрытие Творца как необходимой силы для собственного исправления. И вот это раскрытие Творца, оно приводит человека к состоянию мир бесконечности, к вечности, вечность и безграничность. Ну, бесконечность и безграничность. По мере того, как человек продвигается по этому пути, его включение в собственное развитие становится необходимым, все более необходимым и все более осознанным. То есть, возникло вот у вас, сидящих здесь, желание. Оно возникло независимо от вас. Вдруг вы страдали, ощущали пустоту, стремление к чему-то. Пустота. Стремление к чему-то. Не знали к чему, но должны были пройти какое-то время, чтобы это ощущение, оно пропитало вас. А затем каким-то образом привело, потому как уже создалось определенные силы напряжения внутри, напряжение желания, привело к какому-то выходу, к какой-то среде. В этой среде уже зависит от вас. Раньше вас толкали, просто толкали. А теперь вы уже должны как-то сами участвовать в своем дальнейшем росте. А потом в учебе еще больше участвовать. То есть, допустим, так вот. А в учебе еще больше должны участвовать в своем росте. А в группе еще больше. И так далее. То есть, процесс с постоянным ростом вашего сознательного участия. И каждый раз, как можно проверить, участвуете ли вы в этом или нет, это можно проверить очень просто. Вам каждый раз будут добавлять здесь маленькую гирьку. Маленькую гирьку. Вес. Допустим, тяжесть в 1 килограмм. А вы должны, вопреки ему, идти вперед, участвовать в процессе своего роста. Затем вам дадут гирьку в 2 килограмма. Затем в 3 килограмма. И так далее. То есть, в той мере, в которой у вас будут всевозможные помехи, причем эти помехи будут такими, что вы даже не будете чувствовать, что это помеха, какие-то отвлекающие от личного развития, внутреннего духовного развития, всевозможные случайности, как бы. Да? Или просто мысли, или усталость какая-то, лень, пустота такая же, как была раньше. Но это и есть то место, где вы должны приложить свое участие и двигаться дальше. Вплоть до того, что когда человека приводят к учебе, к группе, и начинается личный рост, вот начиная с этого места и далее, ни одного сантиметра вы не сможете продвинуться вперед, если вы сами не будете участвовать в своем движении. Поэтому это называется часть личного роста. Вы можете годами как бы заниматься какими-то книжками, какими-то, в общем-то, развитиями. Вам будет казаться, что вы набираетесь всяких премудростей. А на самом деле это никак не будет влиять на ваше продвижение к цели. Потому что вы при этом не будете прикладывать своих личных усилий. И только в мере ваших усилий будете продвигаться. Поэтому каббалисты прописывают каббалистическую методику очень-очень скрупулезно. Ведь если в обычной учебе мы просто учимся, заполняем какие-то пустоты нашей памяти данными, формулами, взаимосвязями и так далее, здесь этого недостаточно. Здесь необходимо учиться, кроме того, и методике личностного развития. Без нее движение вперед не происходит. Потому что а движение это оно все именно в этом развитии. В том, чтобы развить точку вот эту первоначальную до состояния огромного сосуда, наполненного всем миром бесконечности. То есть из точки, которая здесь у нас в начале, и улавливает только маленький-маленький подсветок такой, чуть-чуть издали где-то манит какой-то свет, какое-то наполнение, но далеко-далеко ощущается к нему только внутренняя пустота, но к чему-то тяга. Здесь нам надо в своем конечном состоянии создать такое кли, так называемое, сосуд. Мы будем его все-таки называть кли. Может, я иногда буду называть его сосуд, но могу ошибиться, чтобы вы знали, о чем речь. Мы должны создать такой сосуд, который вместит в себя весь мир бесконечности. Мир бесконечности – это тот объем мироздания, который включает в себя абсолютно все. Кроме него уже ничего больше нет. То есть мы должны создать в себе емкость бесконечную, куда все данные, все ощущения, все, что существует в нашей Вселенной, и все, что существует в высших мирах, которые во много-много раз больше нашего мира, все это в нее войдет. Мы сейчас не можем себе представить это количество камней бесконечных, миллиарды, миллиардов, миллиардов тонн, которые существуют в нашем мире, эти пространства бесконечные в нашей Вселенной, эти энергии, эти от минус абсолютного до нуля, до плюс там абсолютного какого-то значения, которого вообще и бесконечно нету его в общем. Как это может все в себя вместить человек? Человек в себя вмещает все. Не в количественном отношении, а в качественном. Состоит и абсолютно из всего, что существует вне его, и вмещает в себя абсолютно всю природу. Этого достигает каббалист. Каждый из нас к этому предрасположен, и в итоге своего земного развития должен этого достичь. Об этом мы с вами будем говорить все время и это изучать. Еще. Мы пришли с вами на занятия, потому что у нас есть к этому любопытство. Так называемая точка в сердце. Есть сердце, это 5 желаний, которые запускают 5 органов чувств. И есть точка в нем, в этом сердце. Это дополнительное желание, которое, мы говорим, надо растить в себе до, в принципе, до бесконечности. Как оно растится? Как мы его взращиваем? Каким образом оно может превратиться из точки, в которую ничего нельзя вложить внутрь? И поэтому мы не ощущаем в нем ничего, кроме чего-то я хочу, а чего не знаю. Потому что эта точка, нет в ней внутренней пустоты, которая бы говорила о том, что я хочу туда получить. Вот как я хочу чего-то, допустим, вкусить, но чего именно? У меня нет ничего определенного. То есть есть зачаточное желание, а вот конкретно оно не сформировано. Если оно не сформировано, так я не знаю, что мне делать. Значит, как сформировать это желание, чтобы оно стало большим? Чтоб стало кли, сосудом. если мы изучаем устройство этого сосуда, если мы изучаем его законы, если мы изучаем его воздействие на нас, если мы изучаем путь к нему снизу вверх, то таким образом мы как бы всей душой, что называется, вот этой точкой всей, желаем быть внутри него. И в этой мере вот тот маленький свет, который нам светил и не мог объяснить, чего мы хотим, он начинает увеличиваться и становится большим. И в этой мере наша точка начинает расширяться и подниматься все выше и выше, пока не обретет размер вот этого цельного сосуда. Это воздействие на нас сверху во время учебы, которое происходит, называется ормакив, окружающий свет. Окружающий, потому что он еще не может войти внутрь нас, он только помогает нам развить себя, духовно развить себя. Так вот, мы во время учебы с вами, когда будем изучать науку Каббала, мы должны все время думать о том, как бы нам вырасти духовно. То есть, как бы нам из этого маленького желания сделать большое желание. Вот такое намерение во время учебы о возвышении называется кавана. Кавана – это и есть намерение. В той мере, в которой человек во время учебы, во время исследования, чтения высшего мира, о том, то, что относится к его точке, то есть к этому духовному гену, духовный ген. А здесь это уже развитое духовное тело, или душа. В той мере, в которой человек во время занятий думает о развитии своей души, в той мере она и развивается. То есть во время учебы очень важно желать внутреннего своего развития. Тогда именно учеба послужит той энергией, которая будет развивать вас. Если человек во время учебы думает совершенно о других вещах, то есть об устройстве, допустим, высшего мира, о его законах, даже о его воздействии на нас, и даже о том, как происходит путь к нему. Но если он думает об этом с точки зрения математика, физика, техника, его не интересует собственное развитие, то он будет знать вот эти вот все параметры, вот эти вот все премудрости, но при этом сам не разовьется, потому что у него нет намерения. И он будет разумом своим все знать. У него будут знания. Но не будет ощущений. Но не ощущения. Для того, чтобы ощущать, надо расширить эту точку до размеров хотя бы маленького кли, маленького сосудика, чтобы туда внутрь смог войти свет. И то, что туда войдет, даст нам ощущение наполнения. Это ощущение наполнения каббалисты уже изучают из собственного опыта. Это называется личное постижение. Мы с вами чертили это на прошлом графике. Личное постижение. Если мы изобразим этот маленький сосудик, допустим, которого мы все-таки достигли, развили из своей точки в сердце, мы начинаем внутри него ощущать. Мы ощущаем его составляющие части. То, что он состоит, в свою очередь, из пяти частей. Пять частей. Эти пять частей сосуда называются сферот. Сфера, множественное число сферот. Знаете, я напишу сферот. Ой, нехорошо все получилось. Сфера, сферот. Это части сосуда, пять частей кли. Сфера от слова светящиеся, потому что пять частей – это пять желаний кли, пять желаний. У меня было когда-то неосознанное одно маленькое желание. Вдруг оно расширилось, и я понял, что в нем есть пять частей. И я ощущаю в каждом из этих частей наполнение. Поэтому каждое желание светится. Поэтому оно, наполняющееся желание, называется светящимся желанием или сфера. Сфера от слова сапир, светящийся. А наполнение, которое его наполняет, называется свет. Или ор. Значит, тут у нас есть сосуд или кли, наполняющийся светом, или ор. Естественно, что свет, который заходит внутрь, он как бы один вне кли. Но когда заходит внутрь, наполняет каждое желание по-разному, в зависимости от желания. И поэтому у нас есть пять частей желаний, наполненных пятью светами. Наполненных пятью светами. Человек, который идет вперед, сознательно развивает себя, изучая, как себя развивать, он сначала думает, как себя развить, а затем, как использовать свое желание развиваться. Я вот этот вот сосудик черчу сейчас в таком, в другом виде. Я его изобразил в виде голова, которая называется рож. Там, где я рассуждаю, как я должен себя развивать, это не моя голова, это та часть моей мысли, моего разума, которая занимается развитием моего стремления к духовному. Она называется на самом деле голова, рож. Затем само мое желание. Оно состоит из двух частей, которые я в зависимости от необходимости использую одну часть для получения,
свыше, ну, света, допустим. А вторую часть я оставляю пустой. Мы потом будем говорить, почему и для чего. Но у меня таким образом получается, моя вот эта душа состоит из трех частей. Вы знаете, допустим, как человек, который смотрит на находящийся перед ним стол с угощениями. Он думает о том, что мне лучше выбрать. Не могу же я съесть все. Это и плохо, и вредно. Что мне лучше взять? И вот он выбирает. Для этого есть голова. Расчет. А затем смотрит, сколько ему лучше взять от каждого блюда и наполнить этим себя. Ту часть, которую он выбирает в своих желаниях и наполняет их, называется внутренняя часть или тох, внутренняя часть, а та часть, которая остается пустой, он говорит, нет, мне достаточно. Это диета, это сладкое мне нельзя, это жирное мне нельзя, этого немножко можно и так далее. Она называется часть, где он ограничивает себя и не принимает в эти желания, хотя хотел бы наполнить себя, но не принимает, достаточно. Она называется сов, конечная часть. Поэтому мир бесконечности называется Эйн Сов. Эйн – это нет. И Сов – это конец. Нет конца. Душа, которая достигла какой-то своей величины, объема, автоматически сразу же проявляется как состоящий из этих трех частей. Никогда не может быть, кроме точки, с которой мы начинаем с вами развитие, которое сегодня есть у каждого из вас. Следующий этап у нас будет уже только когда мы ощутим себя разделенными на три части. Я вместо того, чтобы чертить этот кубик, прямоугольник, начерчу такую часть. Рош, тох, сов. Это, значит, у нас называется душа. Но каббалисты не говорят душа. Они говорят или тело, потому что в духовном мире тела нет. А есть духовное тело, которое называется душа. Я напишу тело духовное, чтобы вас не путать. Или оно еще называется самым простым образом, техническим, каббалистическим. Ведь каббала – это наука. Называется парцуф. Парцуф – это как бы образ. Так вот, каббалист, когда он начинает ощущать получение в себя высшего света, ощущение высшего мира, оно раскладывается у него на три таких части. И их он изучает. И все, что он изучает, изучает только то, что попадает в его душу. Поэтому, чем больше развивает свою душу, тем больше мир он ощущает. И вот это развитие последовательное души от маленькой к большей, к еще большей, к еще большей, называется, допустим, здесь точка, здесь маленькая душа, называется духовным подъемом. Он как бы поднимается по ступеням лестницы. Эти состояния, они проградуированы, их тоже пять. Наш мир не считается за духовный, В нем мы существуем только как точка, мы внутренне ничего не получаем. Следующая ступень, где мы уже что-то получаем, называется мир Асия. В нем наша душа уже развита. Немножко. На одну из своих пяти частей. Когда на следующем этапе мы развиваем, значит, это 1/5 развивается в душе. Здесь 2/5. Ощущение в 2/5 мироздания, света, высшей силы или Творца, неважно как назвать, называется миром Яцира. Такое ощущение, так называют каббалисты. Каждый раз ощущение внутри света, свет внутри души, называется миром. Мир. Мир – это то, что я ощущаю. Да и сейчас тоже. То, что я ощущаю, называю этот мир. Мой мир. Ощущаемый мной. Так вот. Ощущаемое в душе, если душа развилась только на 1/5 от своей полной величины, 5/5, называется мир Асия, на 2/5 мир Яцира, на 3/5 миром Брия, на 4/5 миром Ацилут, и на 5/5 мир Адам Кадмон. Адам Кадмон или мир бесконечности. Это одно и то же. Там есть маленькая разница. Последнее, самое последнее ощущение в мире Адам Кадмон, когда все миры складываются в нем, в этом последнем состоянии. Все-все складывается вместе, называется миром бесконечности. Так вот, из этого рисунка мы видим, что в принципе все зависит только от развития нашей точки, которая сегодня уже есть в каждом из нас. Если мы ее будем систематически правильно развивать, оптимально, то мы с вами начнем ощущать в ней, внутри нее, высший свет, высшую силу, Творца. Почему Творца? Потому что, говорят нам каббалисты, то, что нас наполняет, является силой, которая породила нас. Это единственная сила. Если мы достигаем из нашего мира пройдя через все миры до мира бесконечности, мы ощущаем в самом своем большом наполненном кли все наполнение, то оно ощущается в нас как сила, породившая нас. Нет ничего более высшего. Тогда мы эту силу, самую главную, самую высшую, которая породила нас, называем Творец. По его действию относительно нас. Каббалисты постигли это наивысшее состояние, и поэтому говорят нам, что оно наивысшее, и тогда человек постигает абсолютно полностью своего Создателя, Творца. А задача человека из нашего мира, из точки в сердце, достичь состояния, когда он полностью будет связан, соединен, слит со своим Создателем. То есть из той точки, с которой мы зародились, где мы родились с вами, создались, сотворились этой высшей силой. С этой точки мы снизошли когда-то в наш мир, упали в него, просуществовали какое-то определенное историческое время, а сейчас, ощутив точку в себе желания, должны подняться сами своим устремлением вверх. Поначалу это устремление, как мы уже говорили, дает нам высший свет, который оттуда на нас светит и зовет к себе, одновременно отвращая от нашего мира, отталкивая нас от нашего мира тем, что дает нам в нашем мире ощущение пустоты, никчемности, ничтожности нашей жизни, и нас тянет вверх. Так вот, правильное теперь исправление себя, возвышение духовное, оно нас приводит к корню, откуда мы родились. А возвращение к корню, оно всегда сопровождается наслаждением, самым приятным, что может быть. Это как дом, из которого ушел, как знакомое тебе место, улица, где ты родился, где ты вырос. Это всегда остается в тебе как самое приятное. Так вот, это как бы некоторый пример, что ли, может быть, того, что, возвращаясь в мир бесконечности через 5 ступеней миров, мы все время вступаем во все более и более огромные наслаждения, которые, в принципе, и уготовил нам Творец. И спустил нас в этот мир, в самый низкий, в самый пустой из миров, для того, чтобы мы поднялись и дошли бы до самого великого наслаждения. В этой точке мы полностью связаны с Ним и достигаем самого большого наполнения, наслаждения. В этом заключается цель творения. Цель творения – насладить творение. Мы так и называем это мысль. Мысль творения. Мысль творения или замысел. Замысел творения – сотворить творение, дабы насладить их. И мы эту цель должны достичь, этой цели. Там возник вопрос в Питере, да, пожалуйста. Питер, я вас слушаю. Они меня не слышат или не реагируют, я не понимаю. Я вижу вопрос. Или это не Питер? А? Ну что же, это вы не готовы, ребята. Давайте быстро. То переключаемся на Москву. Питер не слышно. Москва, пожалуйста.
Да, спасибо. Значит, я ощутила экран и очень признательна вам, как учителю. А у меня вопрос, конечно, личный, и он называется эгоистический. Значит, некоторые ощущения боли я испытываю в силу своего возраста. Я хочу спросить, а вот как ощущениями этого самого экрана перекрыть ощущение боли? Я думаю, что это возможно. Но мне хочется услышать от вас ваш ответ.
Как перекрыть экраном ощущение боли? Дело в том, что, в общем-то, вопрос несколько преждевременным, потому что у нас еще нету экрана. Экран, он является следствием воздействия и долгосрочного воздействия высшего света на человека. Для этого надо много заниматься и много работать над собой. Притом в течение занятий кабалой. Поэтому сейчас мы еще не говорим о том, что у кого-то есть экран. Я вам скажу, могу сказать только, что ни у кого из присутствующих на сегодня, который находится передо мной, его нет. И ничего страшного. Я надеюсь, что в течение наших занятий в ближайшее время он появится. И тогда вы увидите, что как только появляется у человека экран, не может быть никакого вопроса вообще о боли. Потому что появление экрана, это значит, что в вас входит высший свет. Вы начинаете ощущать связь с Творцом. А ощущение минимальной связи с Творцом полностью устраняет абсолютно все неприятные ощущения. Не только на земном, а, естественно, и на духовном, на душевном, на любом уровне. Пожалуйста, еще вопрос, Москва.
Меня зовут Алексей, у меня такой вопрос. Если человек не пропитался еще ощущением пустоты, есть ли у него возможность двигаться?
Даже если вы придете к себе на занятия и приведете вместе с собой своего товарища, которого вы случайно сейчас нашли на улице, и привели его просто к себе сюда на занятия, так сказать, просто попутчика случайного, он все равно, сидя на этих занятиях, начнет развиваться. Желает он этого или не желает. Сознательно мы с вами рисовали. Он будет развиваться только начиная с определенного момента. Где наш тот чертеж? Вот. Тут вот у нас чертеж есть. Сознательно он будет развиваться. Вот личный рост, я тут писал сознательная ступень. До этой ступени он будет поневоле вместе с вами сидеть в группе, как сидят многие сегодня еще в наших группах. И поневоле неосознанно развиваются. Вы можете привести с улицы любых людей, вы можете посадить за занятия все человечество. Кто желает, кто не желает, это ускорит путь их созревания. Даже если у него нету точки в сердце, как у вас, даже если нету, он все равно сделает своими занятиями такое на себе воздействие свыше, вызовет такое воздействие свыше, что эта точка в сердце быстро в нем прорежется, быстрее созреет. Он подставляет под себя, потому что под более лучшие условия для духовного роста. Поэтому, даже если человек абсолютно не желает этого, то есть нет у него к этому тяги, не то, что он противится, если противиться нельзя. Но если он просто не знает, он может сидеть. На этом основано, в общем-то, допущение обучать кабале детей. Ребенок не понимает, не знает, у него нет, в общем-то, никакого желания, может быть, к этому. Хотя мы помним, в детском возрасте мы задавались вопросом о смысле жизни. Это тот возраст, в котором можно уже начинать изучать кабалу. Был такой знаменитый Рав Кук в Израиле, который в начале 20 века. И когда у него спросили как-то, с какого возраста можно изучать кабалу, потому что всегда говорили, после 40 лет только мужчина, только умный, разумный, знающий, понимающий и так далее, определенные к этому критерии есть. А он ответил очень просто, потому что в то время уже массовое возбуждение к кабале уже начиналось, по крайней мере, они это видели, кабалисты. И он ответил: кабалой может заниматься любой, в ком есть к этому вопрос. Ну, допустим, с 8 лет. Что значит с 8 лет? Какой вопрос может быть у человека в 8 лет? У человечка, у ребенка. А вот вы вспомните себя, у вас были вопросы такие: кто я, что я, откуда, почему, для чего. А потом вы их задавили в себе. И начали жить, как и все. Общество начало на вас действовать и сделало из вас своего обычного такого члена. И все. Так вот, можно любому говорить, кто примет, примет, кто нет, нет. Всегда это воздействие будет увлекать человека вперед и будет спасать его от всех проблем. Потому что все проблемы, которые у нас есть, они, как и все положительное, так и все отрицательное, не сходят от высшей силы. И оно не сходит на нас или прямо, или косвенно, только для того, чтобы подтолкнуть нас вернуться к этой же точке, к этой цели творения. Нет больше ничего в мире. Есть только одна действующая сила – это Творец. Нет никого, кроме Него, который воздействует на нас со всех сторон, через окружающий мир, через окружающее общество, как угодно, и воздействует изнутри нас, в возникающие нас мысли, желания, это тоже Он. То есть и изнутри, и снаружи воздействует на нас Он. А где же я? А я – это тот, кто умеет выявить в себе эту мысль, что я желаю из всех этих побуждений, которые делаются во мне, моими генами, моим воспитанием, моим характером, все, что внутри меня вдруг всколыхнет, все, что вдруг возбудится в мысли, что вдруг зажелается во мне. Это все же не я. Я же не решил за мгновение до того, как я сейчас начал что-то желать. Или как начал о чем-то думать. Я же не думал о том, что я буду об этом думать или этого желать. Значит, это все возбуждается... Вы можете сказать, что это возбуждается геном, как мы рисуем такое возбуждение, что у нас внутри есть гены, которые постоянно, то есть не гены, а можно сказать информационные данные, так называемые решимо, решимот, которые постоянно возбуждаются в нас и вызывают в нас то эту тягу, то это желание, то эту мысль. Но это возбуждается без нашего предварительного отбора. И то же самое со стороны общества, среда. Я ведь тоже не знаю, как среда на меня будет действовать, какая среда в каждый момент. Поэтому человек здесь находится в полной власти Творца. Единственное, что у него есть, это вот это вот устремление вверх, которое ему дали, тоже дали, не его. А что же его? А его – это вот это вот усилие самостоятельное, сделать шаг вверх, еще один шаг, самостоятельное. Получается, что ни в одном действии в нашей жизни, ни в мыслях, ни в желаниях, ни в намерениях, ни в чем мы не вольны. Ни в чем абсолютно. Возьмите любого человека нормального. Если бы вы знали все его внутренние данные и внешние данные, как он действует, на основании чего в нашем мире, вы бы вычислили все, допустим, как ученый, который полностью знает эту картину, вы бы определили бы, что у него не было за жизнь ни одного своего личного действия. Ни одного. И сегодня нам все мудрецы всякие говорят, биологи, физиологи всякие, о том, что все в нас гены. И мы невольны. Гены нас толкают на всякие дела, побуждения, и мы их автоматически, поневольно выполняем. То есть единственное, в чем заключается наша свобода воли, если человек ее реализует, это в духовном росте. Это единственная свобода воли у человека. И больше ни в чем нет. Все остальное задано, и наука сегодня это уже раскрывается. А каббалисты об этом писали, естественно, тысячи лет назад. Можете посмотреть это, как они это описывают в своих книгах, статьях. Так вот, если вы получили какое-то возбуждение, значит, вы уже можете быть этим свободным человеком. И поэтому стоит объяснить вот эту систему каждому, чтобы перестал быть роботом своей природы. Вопрос из Вены. Пожалуйста. Я не слышу вас. Я вас не слышу. Не слышу. Москва, пожалуйста, продолжайте вопросы.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Павел. У меня вот вопрос. Мы смотрим на шкалу, где у нас сначала высота, желание, потом среда, учеба, группа, и там идет личный рост. Это говорит о том, что как бы переходим за Максом, и развитие только зависит от меня. Группа, как бы мы не группа по делаем за Максом. И вот как бы нужна какая-то масса для развития, или продвижение идет потом за счет только своих усилий.
Ребята, вы меня не ловите сейчас на моих чертежах и на отдельных словах. Мы с вами просто сейчас занимаемся вступлением, маленьким вступлением к изучению картины мироздания. Я вам дал в пример эту книжку «Наука Каббала». Мы ее с вами будем изучать. И в эту систему мы постараемся вписать все. Птиха так называемая. Птиха. Вот. Значит, она включает в себя всю систему мироздания. От, начиная от Творца. Вот смотрите, здесь Творец. Он все создал. Миры. Тут есть у нас 5 миров. Мир бесконечности. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия, затем наш мир, затем душа, корень души, затем как она спускается по этим мирам до нашего мира. Здесь существует тело человека, или так называемое его сердце, и в нем эта точка души. И как человек эту точку начинает поднимать по той же системе миров обратно к своему корню. Мы с вами будем изучать вот эту всю систему. Как я уже сказал, устройство миров, устройство парцуфим. В каждом миров есть 5 парцуфим. Это называется парцуф. А в каждом парцуфе есть еще 5 сферот. Будем это изучать. Будем изучать взаимодействие между ними. Нисхождение, ступени нисхождения. Почему они исходят? В чем заключается нисхождение? Какие законы здесь есть? Законы нисхождения, законы коммутации, законы взаимовлияния. И душа, ее строение, ее трансформация, какие с ней происходят проблемы здесь, разбиение так называемое, разбиение души, падение. И затем восхождение обратно. То есть это разбиение, падение, а обратно это исправление или возвышение. Все будет внутри. Но сейчас то, что я вам рисовал, не смотрите на эти чертежи строго. Потому что все это только приблизительно для того, чтобы начать разговаривать о какой-то общей картине. В принципе, я вам хотел рассказать, что говорят каббалисты. О чем они нам собираются рассказать? Что особенного в их науке? Для чего она нам нужна? Каббалисты говорят о том, что если человек прожил эту жизнь, как прожил, значит прожил бесполезно. И должен вернуться снова в нее. И так далее, до тех пор, пока не реализует свой вот этот путь восхождения снизу вверх. Это и называется целью творения. То есть конкретно каждая, у каждого человека какая цель? Вернуться к своему корню, достичь корня души. Все. То есть эта цель, она абсолютна. Это не важно, где вы существуете, в какой части света, в каком обществе, в каких условиях. Совершенно не важно. Это как вы родились из какого-то другого мира, так вы в тот же мир должны при этой жизни прийти. Причем при этой жизни, находясь в нашем теле, находясь в нашем мире, в то же время раскрыть для себя еще и тот мир, выше. Об этом говорят каббалисты. Я хотел рассказать, откуда они знают. Потому что, когда они раскрывают свою душу, получают в нее внутреннее наполнение, они его изучают. Что же это за наполнение? Из пяти частей состоит моя душа. Наполнение состоит из пяти светов. Все вместе называется вмещением Творца. Облачением Творца в человека. Творец облачается в человека. Человек становится вместилищем Творца. Еще вопросы? Ну, давайте, ладно, еще пару вопросов, и на сегодня я тогда не буду начинать нашу тему по книге. В следующий раз я вас прошу, чтобы у вас были книжки с собой, так называемая птиха, введение в науку Каббала, и мы начнем изучать уже по тексту. Прошу вас. Москва.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Да. Скажите, а если свободу воли не реализовать, то точка в сердце закроется?
Нет, она не закроется. Просто, то есть что значит не реализовать? Допустим, человек в этой жизни, хотя и испытывает пустоту, но вместо того, чтобы привести его к занятиям каббалой, вдруг почему-то и как-то его приводят к наркотикам. Или к депрессивным всяким состояниям, живет на антидепрессантах. У каждого своя судьба, мы об этом будем говорить. Личное управление, общее управление, взаимодействие личности на общество, одних душ на другие души, почему случаются с каждым такие случайности, почему вдруг один рождается в богатой, благополучной семье, другой бедной, больной, здоровый, разные судьбы, разные исходные данные у каждого. Неужели есть в этом справедливость, которая обязана быть сверху от абсолютного Творца? Почему же нету ее в нашем мире? Почему такая разница? Были бы все одинаково несчастные или одинаково счастливые? Ну, по крайней мере, мы бы понимали, что из этой точки самой плохой мы должны идти вверх. А так, почему же у каждого из нас разные начальные условия? И внутренние, и внешние. Это мы с вами все будем изучать. Но, в принципе, человек должен понимать, что если он не реализовывает свою точку в сердце, то он просто возвращается снова в этот мир. Мы уже были с вами в этом мире много-много-много раз. В так называемых круговоротах жизни, или гильгулим, так называемые. То есть мы с вами снизошли сверху вниз от того же места Творец до нашего мира по пяти мирам. И в нашем мире произошло возрождение Вселенной. Так, значит, сначала развилась Вселенная, как мы знаем, затем постепенно Солнечная система, затем Земля, которая много миллионов лет остывала, пока она не возродилась неживая, затем растительная, затем животная, затем человеческая, наконец-то, жизнь. И затем еще долгое время это было, это развивалось, и это все мы с вами. Это мы с вами все проходили. Наша душа внутри этого проходила все изменения, внутри всего этого нисхождения. А теперь постепенно, в течение десятков тысяч лет, мы дошли до состояния, когда мы находимся с вами в 21 веке, такие умные, прошедшие столько много, и дошли наконец-то до того, что заговорил наш духовный ген. Наша вот эта точка, откуда мы спустились. Потому что все остальное – это материя, внутри которой существует эта духовная точка. И сейчас мы с вами представляем собой материю, белковую материю, внутри которой находится вот эта духовная точка. Ее-то мы и должны начать сейчас развивать. Если мы не будем ее развивать, то мы будем продолжать вот этот путь. Мы снова снизойдем. Вот, допустим, в человеческом состоянии. Прошел каждый из нас какой-то путь. Снова спустился в него. Прошел дальше. Не реализовал себя, снова прошел дальше. Не реализовал себя, снова прошел дальше. И вот так вот кругами мы пришли к нашему сегодняшнему состоянию. Что значит кругами? Когда наша материя разваливается, умирает из своего животного состояния, то точка в сердце отрывается от нее и существует в своем измерении, так называемом духовном, но нами не ощущаемом, потому что это всего лишь точка. То есть, если мы сегодня с вами закончим наш земной путь, мы не будем ощущать, что мы оторвались от тела и существуем в духовном мире. Почему? Да потому что мы свое кли не развили. У нас нет духовной жизни. То, что получил, какую духовную жизнь получил в течение этой жизни, которую, какую часть из нее ты достиг, то ты будешь испытывать и после смерти телесной. И поэтому есть гильгулим. Много-много гильгулим. Когда человек должен возвращаться и возвращаться и возвращаться, пока не реализует себя, пока не разовьет из точки сосуд, душу. А так у него нет души, есть только зародыш, точка, которая так и не попала в благоприятную среду. Я считаю, что мы на сегодня наш урок закончим. Готовьте вопросы. В следующий раз прошу вас, будьте с книгой. Вступление в науку Каббала, введение в науку Каббала. Или просто наука Каббала, том номер один. Мы по ней с вами будем изучать материалы. А текст есть в том числе и на нашем сайте, конечно. И я думаю, что в центрах, где вы занимаетесь, вы можете найти этот текст. Очень серьезный текст, очень серьезная статья. Кстати говоря, эта статья «Птиха. Введение в науку Каббала». Она написана Баля Суламом как введение к книге Зоар. После того, как мы с вами закончим эту статью, и в ней мы попытаемся выяснить все вокруг, все остальные проблемы, то есть эта статья будет для нас как бы тем руслом, в который мы попытаемся собрать все остальные маленькие ручейки, все темы основные каббалистические, мы сможем после этого с вами уже читать книгу Зоар. А это уже что-то. Так что с этой надеждой попрощаемся с вами до следующего урока. Будьте здоровы, удачи вам, до свидания.